Территория веры.
Здравствуйте, здравствуйте. В студии работает звукорежиссер Евгения Дугарева, радиожурналист Ольга Афанасьева. Мы начинаем «Территорию веры». Мы делаем передачи для верующих и неверующих, для представителей разных религий, разных конфессий, даже для атеистов. Но чаще всего приглашаем в студию православных священников, потому что православие – культура, образующая наша религия. Может, это хорошо, может, нехорошо. Но культура строится на религии, а цивилизация строится на достижениях технических. С этим мы разобрались, а сегодня мы будем разбираться. Вообще у нас шансов разобраться никаких нет, потому что мы будем разбираться с нашей историей. Вот наша история – это что? Это наше прошлое, это наше настоящее, это наше будущее, это наше все и ваше слово. Можно говорить ваше слово по номеру 346-30-61. Или в WhatsApp набрать своими руками ответ на сегодняшний вопрос. WhatsApp такой. +7 921 982 86 56. А вопрос такой. Наше прошлое – это наша история. Это наше прошлое, наше настоящее, наше будущее, наше все. И слово, которое вы хотите сегодня сказать. А пока мы послушаем Бориса Васильевича Маркова, который на эту тему написал два коротких, но очень, как это сказать, удивляющих текста, с которыми остальные участники сильно хотят спорить. Но они сразу не попадут. А сначала Борис Васильевич. Говорите, дорогой. Борис Васильевич Марков, доктор философских наук, профессор, человек, который ввел в лексику, в современную лексику русского языка понятие «ресентимент». Мы даже плакали от этого слова. Но вот уже его стали говорить журналисты, стали разбирать следом за Марковым ученые. А сегодня мы поговорим об истории. Борис Васильевич, давайте, дорогой.
Ну, рад слышать вас. Конечно, жалко, что не вижу лично никого, и поэтому тут как бы так не совсем межличностное общение. Но по поводу истории и памяти, это действительно очень серьезная вещь, это тоже коммуникация с прошлым, и как она, вообще говоря, сегодня организуется и происходит, это, конечно, вызывает массу проблем. Ну, тут опять же Ницше любимый всплывает, поскольку вот уже слово было употреблено, ресентимент.
Марков проболтался, у него Ницше любимый.
Будучи молодым, написал такую работку о пользе и вреде истории для жизни. С одной стороны, история необходима, да, то есть мы, как говорил Ньютон, мы стоим на плечах гигантов. Угу. Ну, правда, поскольку он спорил с Гуком, а Гук был маленького роста, они спорили о приоритете, кто открыл закон тяготения. Да. Ну, и вот это вот на плечах гигантов означало, что не на плечах Гука, что Гук тут ни при чем.
Борис Васильевич, не успеете.
Не успею. Так вот, смотрите, да, с одной стороны, без прошлого мы, как говорится, нули, и вот сегодня мы живем настоящим, поэтому это реакция на память, на возобновление исторической памяти кажется мне очень важным для наполнения человека. Но, с другой стороны, говорил Ницше, излишний груз истории, он тяготит, отягощает. И вот здесь, конечно, мы сталкиваемся вот с, ну, уже, к счастью, уходящим отношением к нашему прошлому, которое называли проклятое прошлое, тяжелое прошлое. И здесь, конечно, вот если помнить только об этом, то, конечно, в общем, здесь мы оказываемся, ну, без корней как бы, да, вот, без опоры. Ну, и второе измерение еще – это прошлое, настоящее и будущее. Ну, и вот считается, что современное общество, оно как бы обрубает время. Живи настоящим, да, вот время превращается в какую-то стену такую, да. То есть даже когда из нас мы занимаемся, да, оцифровкой памяти, вот цифровые двойники – это чуть ли не бессмертие, да, вроде бы. Но, с другой стороны, вот эта цифровизация, она означает как раз тоже, это непростой процесс. На самом деле, вот о том, каким быть современному музею и вообще всем тем институтам памяти, это вот большая проблема. И поэтому обращение вот к ну, людям, простым людям, да, не только вот администраторам, менеджерам, которые занимаются музейным делом и вообще институтами памяти, кажется мне очень полезным. Вот в какой форме, каким бы мы хотели видеть музей, да, вот сегодня, атмосфера музея, вот аура музея.
Вы куда-то в разные стороны разошлись, это не одна передача, а три как минимум. А я хотела очень простое. Вот это самое наше прошлое. История — это прошлое, настоящее, будущее — это наше все. И ваше слово, Борис Васильевич, какое ваше слово?
Ну, я считаю, что мы можем гордиться и должны гордиться нашим прошлым. Без этого вообще каждый человек имеет право это делать. И всегда были, конечно, тяжелые времена. И здесь это не вина людей, часто это обстоятельства, и я думаю, это тоже надо принимать во внимание, конечно, когда мы сталкиваемся с негативными вещами.
Спасибо большое. Прошлым надо гордиться, сказал Борис Васильевич. Но на меня сегодня навалилось такое количество бытовых проблем, что накатила эта наша родная древнерусская тоска. Ничего не соображаю, все разбегается. Вот, например, надо было предъявить всех участников в начале, а я и не сказала. Теперь я говорю, что с нами клирик Чесменской церкви, чрезвычайно перегруженный человек, отец Герман, Герман Юрьевич Каптан. У вас исчез звук. Вы говорите, а звука нет. Наладьте свой звук. Вот теперь громче только говорите. Добрый день. Вы хотели поспорить с этой идеей, что постмодерн – это призыв забыть прошлое?
Не совсем так. Я хотел бы поспорить с мыслью, что у постмодерна получится это. На мой взгляд, отвергнуть прошлое, как-то обойтись без него невозможно.
Без прошлого никак нельзя. Но вы понимаете, что и история – это набор мифов, да, и наше личное прошлое – это тоже уже мифы. И когда мы дадим слово психологу, может, он нам расскажет, как он нам может исправить прошлое.
Я не считаю, что слово «миф» – это какое-то плохое слово. Поэтому да, набор мифов, и это вполне нормально.
Миф – это
без мифов нельзя.
Но это не
об этом потом.
Когда? Не успеем.
Ну, когда вот Евгений скажет.
Нет, сейчас не Евгений, сейчас Андрей Бауман скажет. Вот он у нас с нами, да? Бауман с нами? Андрей Леонидович, пожалуйста. Андрей Леонидович Бауман, литературный редактор и человек, который получил, как это сказать-то, великолепное среднее образование. Это тоже был факт нашей истории, время свободы. И было такое открытое общество, под эгидой которой открылась христианская гимназия. Андрей Леонидович, вы с нами.
Добрый вечер.
Ну что наша история?
Я категорически не согласен с Борисом Васильевичем в том, что нужно гордиться историей. Я считаю, что это совершенно абсурдная вещь.
Как это?
Ну, так же, как, например, стыдиться истории или ненавидеть историю, свою или чужую, неважно. Потому что вообще абсурдно гордиться или стыдиться того, что сделал не ты сам, а сделали другие люди. Тем более предки, тем более люди, которые жили там, 50 лет назад или 500 лет назад.
А можно тогда просто любить прошлое?
Тоже, на мой взгляд, это абсурдная вещь. Любить или ненавидеть прошлое. Потому что любовь или ненависть, они все-таки подобают скорее каким-то, ну, либо живым существам, либо тому, что происходит с тобой, а не тому, что произошло 100-200 тысяч лет назад.
Тогда, если мы относимся к нашему сегодняшнему вопросу, наша история — это наше прошлое, настоящее, будущее, наше все и ваше слово, то... Вы как
это наше прошлое, потому что сущность прошлого заключается в том, что оно прошло. Поэтому я предлагаю применить формулу другого философа, Бенедикта Спинозы. Он сказал это касательно не истории, но я предлагаю применить эту формулу именно к истории. Не плакать, не смеяться, но понимать. Конечно, историю нужно знать и понимать, насколько это возможно, но... любить ее, ненавидеть ее, гордиться ею, стыдиться ее и так далее, это значит увязнуть в прошлом и остаться там навсегда.
А, можно, и... я услышала вас, можно потерять свою жизнь, углубляясь
да,
в прошлое.
Полностью, полностью.
Ужас, ужас. Это так может говорить человек, который много работает. Да? Вы же много работаете.
Ну, да.
Спасибо, что вы так сказали. Я хочу только напомнить, что всякий из нас... Можно будет вам еще позвонить, Андрей Леонидович, да?
Да, конечно.
Спасибо, дорогой. Хочу напомнить, что каждый из нас познает мир не то чтобы в силу своей испорченности, а в силу своих талантов. К средневековью очень разные отношения. Темные века, говорят, жестокие. Но если попадаешь в средневековую крепость или едешь на старинном... О, там в средневековье не было правды. Но попадаешь в какие-то средневековые интерьеры, они такие маленькие, даже крепости, они такие уютные, они такие теплые, родные. Вспоминаешь все время вот это время Северной войны, когда Петр захватил эту крепость, Ньиншанс, там, где сейчас у нас Охтинский мост, была крепость, и дал шведам выйти. Они построились... военными полками, расчехлили знамена и под барабанный бой покинули, значит, поле боя. Их просто отпустили. Мне кажется, это прекрасные, теплые, почти средневековые отношения, хотя это 18 век, совсем не средневековье. Вот как будет нам с нашей историей? Сейчас спрошу, знаете, я спрошу кого? Евгения Валерьевича Кокарева, клинического психолога. Говорят, вы можете нам историю даже исправить. Еще мне понравилось, что Кокарев говорит, у всякого человека своя история. Даже члены одной семьи вспоминают прошлое разными словами и разными фактами. Правильно я вас цитирую?
Да, добрый вечер всем. Это так и есть. Но, как правило, психологи сталкиваются именно с личным прошлым, да, в контексте тех проблем, с которыми... приходит человек к специалисту, к психологу, психотерапевту. И в этом случае мы как раз чаще всего и работаем именно с прошлым. Что-то там случилось, какой-то стресс, какие-то травмы, какие-то ошибки, неудачи. И приходится, конечно, в первую очередь погружаться именно в это прошлое. И есть очень хорошая новость в том, что наше прошлое можно перезаписать.
Можно себе что-то простить или другим, или перестать обижаться. Что сделать можно с нашим прошлым?
Можно поменять отношения, а можно изменить сам формат восприятия того, что было, и в том числе поменять саму картинку восприятия.
Сейчас я синтезирую такую фразу. Во время семейного спора кто-то из... участников спора говорит, что ты хочешь, тогда была война. И вот эта фраза может, наверное, объяснять любые и прощать любые преступления. Правильно, нет?
Нет, неправильно, потому что...
Это священник говорит. Да.
Как бы сослаться на форс-мажорные обстоятельства можно только в каких-то случаях. Вот, если мы все-таки пытаемся дать какую-то нравственную оценку. Вот, поэтому, да, мы должны понимать прошлое. Вот, я не очень согласен с мыслью, что там прошлое равно бессмысленно любить и ненавидеть. И Спиноза, конечно, наше все, но в какой-то степени, так сказать, все-таки ограниченности.
У него научный склад ума. Он все видит, понимаете? Вот я на все реагирую так телом, вот там тесно, там нежно, там шумно, а он логически мыслит. И поэтому, наверное, он как-то иначе относится к эмоциональному восприятию.
Между прочим, Евгений Валерьевич сейчас сказал очень интересную мысль. Я, правда, не знаю, осознанно или неосознанно, но вы процитировали, почти процитировали блаженного Августина.
Осознанно?
Да,
ничего не отвечает. Он, кажется, нас не слышит. Вы с нами?
Я с вами, да. Я пытаюсь вспомнить это выражение. Не могу
так сейчас
вспомнить.
Вам батюшка скажет. Нет, это он сам открыл, да.
Это к тому, что мы не можем изменить наше прошлое, как событийное. Но дело в том, что прошлое всегда существует некая интерпретация. Прошлое всегда существует в неком восприятии. Вот. Поэтому я согласен с тем, что любить или ненавидеть исторические события довольно сложно, они уже прошли. но их интерпретация, она сидит у нас.
А досадовать поэтому можно?
Это часть нашей нынешней личности.
А досадовать на прошлое можно?
Ну, мы можем обижаться на нашу интерпретацию прошлого. И вот здесь как раз это действительно может быть работа с клиническим психологом, потому что это как раз вот понятно, что здесь можно очень много чего поработать. Мы можем изменить отношения, фактически это называется покаяние, метаноя, умоперемена. Вот. И тогда мы по-другому начинаем воспринимать события. Мы не можем их изменить, но мы можем поменять их интерпретацию.
Вот мне это нравится. Мы все как бы говорим по-русски, но у всех изнутри свои парадигмы. Кокарев сейчас говорил о закрытии гештальта. Я правильно поняла ваш Кокарев?
Я говорил, да, про то, что можно изменить, перезаписать прошлое. И в этом случае меняется не только прошлое, а меняется и сам человек, который находится сейчас в настоящем.
Находит себе силу простить прошлое?
Да, и отчасти это прошлое его отпускает, и он начинает, действительно, то, что вы говорите, закрывается гештальт, и он уже не тратит энергию, не тратит силы на то, что он там вспоминает, переживает, мучается. А он начинает быть здесь и сейчас.
А в прошлом кого мы должны прощать? Тех, кто нас обижал, или себя, которые кого-то обижали? Когда мы сможем это увидеть, что мы кого-то обижали? Кого мы должны простить?
И тех, и других.
Найти силы всех простить. Это будет называться метаноя, отец Герман?
Ну, отчасти, да.
Сейчас мы послушаем Моцарта, и когда закончится эта пьеса, попробуем друг для друга сказать у Моцарта, какие были отношения с прошлым.
Территория веры.
Продолжаем. Мы в эфире, дорогой. Какой ужас. Я забыла, Кокарев, я забыла, что вы меня не видите. Я вам машу руками, показываю, что сейчас я... А вы здесь не видите меня. Так я вам говорю, мы уже опять в эфире и продолжаем обсуждать, что... Теперь у нас в скайпе остались священник и психотерапевт, причем клинический. А обсуждаем мы почему-то историю. Наша история — это наше прошлое, наше настоящее. Хороший вариант ответа. Наше будущее, наше все и ваше слово. Можно набрать номер телефона 346-30-61, и вы окажетесь в прямом эфире. Или в WhatsApp напишите +8 921 982 80 56. Ответ на сегодняшний вопрос нашей истории — это. С нами слушатель, говорите.
Алло.
Да.
Добрый вечер. Да. Меня зовут Екатерина.
Да.
Мне кажется, наша история – это совесть.
Ну, Екатерина, а кто вы по профессии? Не философ?
Сейчас уже никто, сейчас просто пенсионер. Ну, вот как-то из моей семьи в основном педагоги.
Спасибо, дорогая. Очень какой-то свежий взгляд. Соучастники, вы слышали, что Екатерина сказала?
Ну, разумеется.
Да.
Видите, как у нас наладили хорошо технику. Будете комментировать, пожалуйста?
Ну, совесть — это больше вопрос психологический, поэтому я Евгению Валерьевичу предоставлю
Кокарев
право комментировать.
Будете комментировать? А я думала, это религиозный какой-то вопрос. Совесть. Нет? Психолог, отвечайте.
Да, ну, совесть, собственно говоря, отвечает у нас за нравственность. И очень часто, когда мы погружаемся в прошлое, мы можем себя винить за какие-то ошибки, да?
Угу.
За то, что мы нарушили какие-то каноны. И в этом случае винить себя – это вот снова погружаться туда.
Извините, с нами слушатель, давайте пропустим. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Да, это я. Да, просто...
Бауман.
Был воспроизведен фрагмент уже сказанного, а я...
Говорите ли, Андрей?
Да. Никакого статичного, объективного прошлого не... общественного, ни даже ни личного не существует. Мы всегда живем в переживании прошлого, том или ином, и это переживание непрерывно меняется, так же, как и переживание настоящего. И вообще любой, то есть любой опыт, он всегда динамичен, и наше, не просто даже восприятие, именно наше переживание прошлого, оно постоянно переизобретается, оно придумывается. Как правило, даже несознательно, оно это получается так само собой, и иначе просто не может.
Мы, Андрей, сейчас говорим об истории как науке, или мы говорим о нашей жизни и как мы переживаем свои поступки?
И о том, и о другом. То есть я говорю о любом прошлом.
Ну, в общем, это понятно. Это можно было бы сказать, что даже банально. Но, с другой стороны, как мы вообще-то можем принимать решения, если наше прошлое постоянно меняется? Это все равно, что ходить по кучкам.
Да, конечно.
Меняется постоянно реальность.
Конечно. Мы же меняемся, и меняется наше прошлое.
Отец Герман, что у вас с микрофоном? Вы говорите, вас не слышно.
Я говорю, что меняется наше отношение.
Так и Бауман то же самое говорит. А вы слышите его, да?
Вот. Ага. А само-то прошлое не меняется, как именно некий нарратив, событийный нарратив. Mm. Вот. Другое дело, что он вот как раз с нашим первым докладчиком, господином Марковым, можно и поспорить, потому mm-hmm. что он утверждает в своих вот в этой своей работе, mm-hmm. ну, в своих мыслях, письменно высказанных, о том, что как бы сейчас история отходит полностью в прошлое, ну, как бы вот, история перестает быть актуальной. Это не совсем так, потому что история, она всегда будет влиять на нас, она всегда будет обеспечивать, ну, формировать наш взгляд на реальность. И все-таки, да, история в некотором смысле слова субъективна, мы ее переживаем и пропускаем через себя. Но это не отменяет события. События-то не остаются вполне объективными. Как раз в этом, собственно, и загадка истории. В ней есть и много субъективного, но тоже есть абсолютно объективные вещи.
Можно прощать ее? Или надо ее так обличать и стыдиться за нее?
Ну, это... Мать, обличать за что?
накопили проблем, и случилась революция.
Мы? Мы или наши предшественники?
Ну, они тоже думали по-русски. Язык-то мы себе не изменили.
Все-таки, вы понимаете, мы-то отвечаем за наши личностные события. Мы не отвечаем так вот в плане, опять же, совести. Я не могу переживать из-за того, что мои предки совершили какое-то злодейство. Даже если я сейчас не согласен с тем, что они сделали. Даже если я бы на их месте поступил бы иначе. Что сделано, то сделано. Но я могу интерпретировать эти события, могу вынести урок, что так больше так делать не надо.
Давайте послушаем Шопена. И пока поинтерпретируем немножко. С нами Шопен. Территория веры. Территория веры продолжается. Священник, психолог и редактор литературный обсуждают нашу историю. А наша история — это наше прошлое, настоящее, будущее. И наша история — это наше все. Или ваше слово 325-61-77. Ой, простите, дорогие. Я такая старая. Я вам рассказала старый номер. А у нас теперь новый. 346-30. 61. Вот набрав его, можно попасть в прямой эфир в течение 30 секунд, высказать ваше мнение по поводу истории. Или можно его написать на WhatsApp. Плюс 8-921-982-86-56. И отец Герман, пожалуйста, продолжайте.
Просто я хочу вспомнить старую такую штуку о том, вот что такое история. Вот. Есть некое событие. Вот, допустим, да, там энное количество солнечных циклов назад, значит, два представителя, ну, в смысле, две группы представителей Homo sapiens, вот, на месте образованной слиянием нескольких рек, друг друга убивали в течение нескольких часов. Потом одна группа пошла на север, другая на юг, они разошлись.
Вот это чудовищно выглядит история в вашем исполнении. Ни одного имени собственного. Какие-то солнечные циклы, это года, очевидно, надо понимать.
Так. Разумеется, да, просто вопрос объективности. Да, это Куликовская битва. Ну, один из возможных интерпретаций — Куликовская битва.
Да.
Вот. Но понятно, что Куликовская битва существует в нашей национальной памяти, опять же, в некой интерпретации.
Да.
Потому что мы ее понимаем определенным образом. Вот. Поэтому, вот опять же, сказать, само событие мы не изменим. Вот. Эти группы людей встретились и уже сделали свое, ну, условно, черное дело.
Думаете, там черное? Я не помню, что случилось. Мне вообще рассказывают, что ее и не было никогда. С нами слушатели, говорите об истории, только коротко. Говорите.
Алло.
Да.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
Без вас никак.
Ну, хорошо, если вы так думаете. Тут есть такой момент, как недавно я пересчитывал одного писателя, историка, не буду говорить кого, у него мнение такое, с очень давних времен наша история — это одно многотомное уголовное дело, надругательство над народом русским.
Ну, скажите фамилию. Бросил трубку. А может, вы знаете? Никто не знает?
Ну, конкретно такую формулировку я, например, не знаю.
Наша история...
Хотя, в принципе, она имеет право на существование.
Уголовное дело.
С позиции следователя и прокурора.
Да. Так, давайте. Интерпретация исторических фактов. Была Куликовская битва, но она была же.
Битва была, просто ее можно оценивать по-разному. Вот если, кажется, есть очень хорошая фраза, вот если мы сейчас перебрасываемся всякими цитатами умных людей, вот, тот тоже кто-то там из великих политиков сказал, что кто владеет прошлым, тот владеет будущим.
Да.
Потому что, владея прошлым, можно формировать мировоззрение людей настоящего и тем самым определять наше будущее.
Ну, конечно.
Поэтому вот на вопрос передачи, вот что такое наша история, я вот согласен с мыслью, что наша история – это наше будущее. То, как мы ее понимаем, формирует нас сейчас и, ну, соответственно, формирует наше будущее.
А мы вполне понимаем или...
Даже не важно, здесь понимаем или мы ее не понимаем. Мы должны, по крайней мере, думать, что мы ее понимаем. Вот. Есть событие, оно вызывает у нас какой-то отклик. И вот, собственно, этот отклик, и надо изучать этот отклик, и надо... рассматривать, как он влияет на наше сознание. Вот та же самая Куликовская битва, почему до сих пор она влияет на наше сознание? Потому что она стала частью национального легендариума. Ее учат в школе, ее рассказывают всем.
Вот. Я хочу рассказать об одной истории, которая случилась в позапрошлом веке. Она была связана с Крымской войной. Вот в эти времена... У нас была такая коррупция, что солдатам выдавали сапоги на картонных подошвах, а люди, раненые солдаты, погибали в госпиталях, потому что не хватало перевязочного материала и чего-то еще, и лекарств не хватало. И когда Пирогов Великий, который вот в эти времена был активен, с Еленой Павловной, женой Михаила Павловича, великого князя Михаила, да, обсуждал, что делать, они провели исследование и выяснили, что вот эти младшие чины, которые идут работать в госпитале, они заранее соглашаются выплачивать взятку начальнику. То есть они идут воровать. И без этого там такие обстоятельства, что и не берут. Без взятки не берут, а кто взятку дает, тот здесь сам ворует. Вот они устроили то, что мы сегодня называем мозговой штурмом, и вышло хорошо. Они решили, нужно туда брать людей, которым не нужны, которые вне денежной ситуации живут. И взяли монахинь. Крестовоздвиженская церковь стоит у нас на Олеговском проспекте. Эта община называлась Крестовоздвиженской. Но там были и великие княгини, и простые женщины. И прекратилось это воровство. Что они воровали? Там простыни, корпи, йод, не знаю. Все разрешилось, когда пригласили участвовать в деле людей, не связанных финансовыми отношениями. Вот это люди как-то... А это не стало нашим легендариумом почему-то.
Почему? Это стало нашим легендариумом. Просто об этом, к сожалению, не принято вспоминать, потому что Крымская война, она вычеркнута из нашего повседневного такого исторического, исторической памяти. Ну, это вообще повседневная, да, общая по стране. Мы о ней как бы лишний раз не вспоминаем. А зря на самом деле, потому что все познается в сравнении. Если вы почитаете, а что в это время творилось у англичан с французами, там был бардак похлеще нашего. Вот. Англичанам проще было перевести из какого-нибудь Портсмута в Крым значит, груз припасов, но переправить его 6 километров до собственно, осаждающего лагеря в Севастополе было невозможно. Вот. Поэтому товары задерживались, все гнило на месте. Вот. У Сергея Махова, нашего современника, который изучает от этого вопроса, есть совершенно превосходные статьи, изучающие Крымскую войну.
Махов? Вот. Сергей Махов,
да. Спасибо. Он показывает совершеннейший, так сказать, бардак, который царил в это время в странах мира. И, кстати говоря, вот Пироговская идея оказалась настолько хорошая, что вот, у всех участников Крымской войны только у России были наилучшие успехи. Вот. На порядок меньше раненых умирало в госпитале, чем у тех же французов и англичан. Вот.
А англичане... Потому
в отношении как раз уместно вспомнить, да, конечно, в каких-то вещах мы были похуже вооружены, там, понятно, что там у них были, хоть и не поголовно, но в значительном количестве нарезные винтовки, у нас были гладкоствольные ружья, например, мины, опять же, медицинское сопровождение у нас было лучше.
Махова, почитаем, сейчас послушаем человека в телефоне. Говорите с нами коротко.
Ольга, да. Добрый вечер и всем. Ольга, я хочу сказать, что я люблю свое прошлое. Я ему спасибо говорю. И еще раз большое спасибо, потому что они научились читать, писать. И я люблю великого Ленина. Вот и все. А священников я не люблю.
Ну, душенька,
вот,
а как...
Честно, вы... Это честно. Екатерина.
Спасибо, Екатерина. Честность как-то. Залог здоровья, Екатерина. Но Ленин тоже ведь не человек, а миф, да? А парвусы, интересно, вот как эти интересные люди с нами встречаются и быстро исчезают. Рядом с Лениным был парвус. Екатерина, я недавно была в музее Шалаше. Потрясающе. Там художники, они оформили огромными портретами, фотографическими, все подходы к музею. И мы вот попробовали выяснить о парвусе. Не буду перебивать всех людей. Сейчас у нас, кстати... Не все люди, а один композитор. Шопен. Ой, Грик, да, у нас Грик, извините.
Территория веры.
Наш сегодняшний вопрос об истории. История – это наше прошлое, наше настоящее, будущее. История – наше все и ваше слово. И очень, очень мило Екатерина нам позвонила и сказала, что вот любит она Ленина за то, что он всех научил читать. И здесь встречаются два таких мощных мифа и одна истина скучная о том, что мертвых любить легче, чем живых. А, да, героя, как говорит Евгений Валерьевич, лучше любить издалека.
Да, и...
С нами слушатель, говорите коротко об истории.
А, Борис.
Борис.
Ну, историю можно, наверное, воспринимать как зрелище. Вот это интересно, это, наверное, так. Вот, и получается, история интересна человеку с точки зрения функционального опыта.
Функциональный опыт как
для саморегуляции настоящего.
Мне не хватает словарного запаса понять Бориса. Вы поняли его? Давайте, пожалуйста, да. Ну, говорите, батюшка, что сказал Борис? С точки зрения функционального опыта. Как выживать с помощью МХА?
Что изучение истории помогает человеку развивать себя, поскольку позволяет сэкономить. То есть мы не проживаем какие-то события, не ломаем кости и не набиваем шишки, а мы изучаем историю и внимательно смотрим, как набивали шишки другие. Это нас обогащает. Зная историю, мы как бы проживаем несколько жизней в сжатой формате, становимся умнее, мудрее и более, опять же сказать, качественно можем настроить себя на будущее.
Дидактическое зрелище — это и есть наша история, да? Спасибо, Борис, очень было интересно. Мы продолжаем. Что? Интерпретация?
Да, вот как раз у Евгения Валерьевича есть хорошая мысль, да, о том, что есть какая-то историческая тема, вот, необходимо ее доработать до конца, или, как выражаются психологи, закрыть гештальт.
А правда красиво они выражаются?
Да, гештальт — это образ. Расскажите, пожалуйста, нам об этом более подробно. Зачем нужно закрывать гештальт и вообще, что это вообще такое?
И обязательно ли это, и можно ли это сделать без больших денег? Гештальт — это образ, на самом деле. Просто на русский переводится. Как его закрыть, если что-то мучает в прошлом, да?
Евгений Валерьевич. Слушайте, да, я сейчас пришла такая интересная мысль, не помню чья, что наша история, наш опыт ничему нас не учит.
Это что Толстой сейчас... говорит.
Толстой?
Да, это Лев Николаевич Толстой. Главный урок истории состоит в том, что она никому не учит.
Да.
Беда. Бориса учит.
Смысл фразы в том, что мы все равно повторяем какие-то ошибки, поэтому она как бы пытается нас научить, просто мы ее не слушаем.
Да.
Да, скучная она история-то. Зароешься в томах, да, говорите.
Да, если говорить про как закрывать гештальт, но очень часто, например, когда человек находится в каком-то невротическом состоянии, то мы начинаем уходить в прошлое, смотреть, какие причины вызвали именно это состояние. И, как правило, там могут быть несколько таких конфликтов, внутриличностных конфликтов, и за ними стоят определенные жизненные ситуации. И погружаясь в эти ситуации, мы начинаем с клиентом их переживать и начинаем по-другому их воспринимать.
А у вас есть какой-то короткий сюжетик вроде «Мишки»? Этого игрушечного мишки.
Сюжета?
Да. Ну, примера. Нет примера?
Ну, например, да, что человек в детстве не получил любовь от родителей, и когда он вырастает, он хочет получить эту любовь от окружающих людей, он ждет эту любви, требует этой любви.
И например, становится эстрадной актрисой, певицей.
Ну, как варианты, да, попытка такой компенсации.
Это еще хорошо, да.
Мы тогда возвращаемся в прошлое, в тот момент, когда ребенку нужно было вот это чувство, это какая-то ситуация, какой-то конкретный момент. И тогда мы добавляем туда ресурсы. Да, мы добавляем ощущение любви, представление о том, как родители могли бы поступить. И получается новая картинка.
Нет, но они вот никак иначе не могли бы. Вот вы уже все это сказали. История в том, что она была уже. Все.
Да, но
здесь можно согласиться с Андреем Бауманом. Была она уже.
Да, все верно, она была. Но мы можем ее изменить. Если мы добавляем туда что-то, что не было, но при этом мы воображаем и фантазируем, мы это проживаем через опыт наш, через наши ощущения, то для нашего бессознательного, для нашей психики это тоже является правдой, это тоже было.
Я вижу, у нас 6 минут, все-таки с Мишкой должна я рассказать, потому что не только мужчины нас слушают, но и женщины. И вот одна женщина пришла лечиться за большие деньги. Психолог рассказал кошмарную историю. Когда они приезжали из старой квартиры в новую, их ждала машина, надо было грузить вещи, она взяла свою любимую игрушку, Мишку, уже такого лысого от объятий. А мать вырвала у нее из рук Мишку и страшно закричала, что эту пыльную гадость в новую квартиру, в новую жизнь мы не возьмем. Девочка хоть и плакала, а без Мишки жила до тех пор, пока не смогла заработать на психолога. Психолог оказался талантливым. Он и говорит: слушайте, ну, конечно, это все было, но вы представьте, что вот по этой дороге, по этим пыльным кустам, шел мальчишка из детского дома, у которого вообще никакой матери нет. И вдруг он увидел этого Мишку, и он подумал: какой любимый, затертый объятиями Мишка. Возьму себе, и пусть он добавит тепла в моей жизни. Этот Мишка спас его от чувства сиротства. Вот таким образом мы помогли женщине закрыть гештальт. Я когда узнала эту историю, подумала, надо копить на психолога, позакрывать все гештальты, и обрубить все эти канаты и бодро плыть вперед. Это можно сделать, изменить свое отношение к прошлому, простить обидчиков, так вполне простить, не осуждать.
Да, конечно.
То есть есть методики, это не так уж и долго. Или как?
Да, все зависит еще от того, насколько обида, насколько там вообще иррациональная история была. То есть там, может быть, человек и обижается по каким-то выдуманным моментам. Очень часто так бывает.
Ну, надо сначала все-таки вылечить витамин группы В, потому что у кого дефицит В, тот на всех обижается, а себя во всем винит. Это не психология, это физиология, да, это надо тоже учитывать все-таки. Мы не можем, а я сейчас спрошу отца Германа, мы можем все-таки за себя отвечать или не очень можем? Мы должны каждый вечер делать повседневное исповедание грехов. А если у женщины витамина В нет, она виновата, что листья падают, что осень наступила. Ну и, конечно, и что и муж подонок, она тоже виновата, да? Она вот придет с этими грехами к вам, вы же видите, что она много на себя берет, или не видите?
Ну, обычно это видно, и поэтому как бы, в данном случае нужно говорить о том, что это как бы это вы сами себя накручиваете, на самом деле вы не виноваты, все хорошо. Ну, вот, просто вы берете слишком много ответственности на себя. Ну, вот, но на самом деле это и практика, да, о том, что вот, каждый день по вечерам делать отчет о собственной жизни, она очень плодотворна. Вот, она позволяет очень здорово расти над собой, превышать свои какие-то регулярные, значит, достижения, стремиться к большему. Другое дело, что для того, чтобы это делать, необходимо, ну, определенным образом настроить свое существо, свою, так сказать, опять же, свой интеллект, свой разум настроить таким образом, чтобы это приносило пользу. Чтобы это не было пустым, как бы, перелопачиванием, как бы, ну, вот, когда человек постоянно пропускает через себя какое-то событие, никак не может его отпустить.
Это вот коренное. Надо уметь отпускать.
Поэтому да? Здесь это действительно хорошее упражнение, важно использовать его правильно.
И надо еще
использование оно может принести даже вред.
А надо вспоминать хорошее. Что ты сделал, что тебе сделали за день? Вообще надо обдумывать свой день каждый вечер?
Обязательно.
Или просто падать от усталости?
И не забывать говорить спасибо за хорошее, а за плохое, которое я сделал, просить прощения.
Вот это играет ансамбль «Новая Голландия». Нам напоминает, что осталось 2 минуты в эфире. Давайте закончим вашими ответами на сегодняшний вопрос. История эта. Что нам скажет психолог Евгений Валерьевич Кокарев?
Да, история – это то, что нужно понять, изучить, проработать, переварить и в конце концов отпустить. И тогда нам будет намного легче и хорошо.
Будет нам счастье. Священник, да. Герман Евгеньевич Каптан.
Я уже говорил, наша история – это наше будущее.
У кого в руках интерпретация истории, тот руководит страной. Мы обязаны найти какую-то наиболее точную картину нашей истории, изучая ее как науку, или принимать, как вы говорите?
Ну, мы – это кто?
Мы, каждый живущий человек.
Я являюсь историком, поэтому это одно из моих профессиональных...
А почему я думала, что вы физики? Ну, скажите, мы обязаны знать историю или принимать мифы и не беспокоиться?
Мы обязаны знать историю.
А квантовую физику?
Квантовую физику мы должны знать, хотя бы на общих чертах.
Тогда мы должны жить вечно. Ну, давайте друг другу этого пожелаем. Пока поспим. Счастливо. Пока. Евгения Дугарева, Ольга Афанасьева провели эфир.